окрестных страданиях Спасителя. В середине поприща постного Святая Церковь представляет нашим взором животворящий крест Христов и тем напоминает нам о тех ужасных страданиях, которые Спаситель наш подъял нашу ради спасения. Для подкрепления в подвигах поста и покаяния посвятим несколько минут слышанию повествования о крестных его страданиях. Над Господом нашим Иисусом Христом произведен был суд во дворце Пилатовом. По этому суду безгрешный Господь в угождении народу израильскому был осужден на крестную казнь. Измученный, поруганный, весь покрытый кровавыми язвами, с судилища он был выведен на улицу, чтобы идти на Голгофу. Здесь готов был уже и крест, орудие казни. Сначала сам Иисус Христос нес крест на Голгофу, но, изнемогая под ним, не мог донести его до Голгофы. Исполнители казни озлобились, начали терзать и бить Господа нашего Иисуса Христа. Однако же божественный крестоносец не мог нести креста своего далее. Нужно было возложить его на кого-либо другого. И вот навстречу является язычник Киренейский Симон, и сему задеша понести крест Иисусов. Матфея 27 глава. Облегченный от несения креста, но весь измученный и израненный, с терновым на голове венцом, облитый потом и кровью, Иисус был введен далее на место казни. Не один он шел с ним, введены были два злодея или разбойника, также осужденные на распятие. Наконец, страстный путь окончен, Иисус возведен на самую Голгофу, исполнители казни приготовляли все нужное к распятию Иисуса. На самой вершине горы Голгофской рыли и яму для водружения древа казни, то есть креста. Крестная казнь была самая жестокая и самая позорная. Ее употребляли римляне над великими злодеями. А крест, на коем распинали злодеев, был не всегда одинакового вида. Он был иногда трехконечный, состоял из продольного столба или толстой доски, из перекладины, которая укрепляема была на самом верху прямого дерева, для пригвождения к ней рук преступника. Крест другого вида был четвероконечный и состоял из прямого столба и перекладины, которая приделывалась к продольному дереву ниже верхнего конца его. На четвероконечном кресте был распят наш Спаситель, и способ распятия был не одинаков. Иногда крест первоначально водружали в землю, а потом на него поднимали преступника и прибивали гвоздями. Иногда, напротив, сначала полагали крест на землю, возлагали на него преступника, прибивали его гвоздями, потом поднимали крест вместе с распятым на нем и укрепляли его в яме. Над Иисусом Христом был употреблен последний способ распятия, как утверждают это некоторые святые отцы и учители церковные. Щица с надписью «На ней вины распятого» была поставлена на кресте по совершении распятия поверх главы его. На щице этой начертана была на трех языках – еврейском, греческом и римском – вместо означения вины такая надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский». Когда было все приготовлено к распятию, распинатели взяли Иисуса из темницы, возвели на самую вершину Голгофы и посадили недалеко от ямы, приготовленной для водружения креста, на камне. Сняли с него его терновый венец и всего обнажили его окровавленного. Потом надели опять венец, взяли Иисуса, положили на крест и пригвоздили к нему руки и ноги его, распяли его. Надобно было поднять крест. Гвоздиные язвы должны теперь расширяться более и более жгучую, нестерпимую болью. Кровь первоначально должна течь струями, доколе не истощится, наконец, капля по капле, и едва ли не самые лютые и невыразимые страдания у распятого было первое опущение его с крестом в назначенную для него яму. Так крест вознес на себе Искупителя мира и поставил его между небом и землею. Самый ад с ужасом почувствовал удар креста, вонзившегося в утес Голгофский. Но Богочеловек и в эти предсмертные минуты молился о распинателях своих. «Отче, отпусти им, не ведят, во что творят». Лука 23 глава. Один из распятых вместе с Иисусом разбойников, услышав такую молитву Господа, сказал ему: «Помяни меня, Господи, когда приидешь и во царстве Твоем. Аминь, глаголю Тебе, дней со мной будешь и в раи», отвечает ему Иисус. В 6 по нашему, в 12 часу дня, наступила тьма чудесная, сверхъестественная. распространился всеобщий ужас, вся тварь, изменявшаяся страхом. Под этим-то таинственным мраком среди глубокой тишины для Господа наступила теперь провиденная некогда пророками минуты самых лютых и невыразимых скорбей и страданий, отдавшие матери свою Иоанну и Иоанна матери, Господь сам остался сиром и одиноким в целом мире, без всякой помощи человеческой и без надежды на какое-либо земное утешение, оставлен и Отцом Своим Небесным, невиннейший и святый святых, страдал за все человечество, дабы искупить это человечество от осуждения его на мучение вечное и бесконечное. А девятом же часе возопи Иисус глазом велием, глаголя: Боже мой, вскую меня и си оставил. Матфея 27 глава. Наконец, к этим скорбям и мучениям присоединилось новое для Господа страдание. Это жажда, боль от ран, кружение в голове, тоска в сердце, пламень во всей внутренности усилились до высочайшей степени. Светильник жизни его начал уже погасать, и он готовился положить душу свою за людей всего мира. Все это предсмертные страдания он потребовал от человека и как бы от целого человечества одной милости, последней помощи. «Дайте мне пить жажду!» — воскликнул он. Безсмертный вступает в борьбу со смертью. Уже последние капли крови орошали землю. Дело искупления уже кончено. Наступил и час Господень. Он умирал. После знаменательнейшего возглашения совершившегося, он поднял главу свою, венчанную тернием, угасающий взор свой, устремил к небу, возопил велием глазом: «Отче, руцы твои предаю дух мой, и, склонив главу, предади дух». Совершившегося, то есть исполнено все, что надлежало совершить для спасения нашего. Вся вселенная услышала глас сей и узнала своего владыку и Господа. В одно мгновение со смерти его произошел трус. Земля потряслась, камни распались, утес Голгофский раскололся, завеса в храме Иерусалимском разодралась пополам. Волнение достигло высшей степени, когда во многих местах около Иерусалима отверзлись гробы, и вышедшие из них мертвецы начали показываться там и здесь. Все исполнено было онемения и ужаса. Так крест, как орудие, послужил к совершению нашего спасения. Он был на Голгофе, как жертвенник, на котором принесена жертва искупления нашего. И вот он ныне предлагается нашим взором, чтобы напомнить нам о тех ужасных страданиях и крестной смерти, которые Господь наш претерпел нашего ради спасения, и тем возбудить нас к надлежащему провождению спасительного времени поста и покаяния. Аминь. Христианское чтение за 1888 год. А теперь, дорогие слушатели, давайте послушаем одно поучение в неделю четвертую Великого Поста. Некто из народа, окружавшего Иисуса Христа, пришел к нему и привел с собой сына своего, мучимого злым духом немоты и глухоты, с намерением получить избавление страждущему. Но он пришел сердцем неверным, жаловался Спасителю на учеников его, что они не могли изгнать беса из его сына, как повествует ныне чтенное Евангелие. «Учителю, — говорил он, — приведох сына к тебе, имущего духа нема, и рех учеником твоим, да и жену ты его, и невозмогоша». Спаситель при всей своей божественной кротости обнаружил свой гнев на такое неверие. «О, Родине верен, доколе вас буду, доколе терплю вас?» Но, жалившись над страждущим сыном несчастного отца, повелел привести его к себе. И, приведоша его к нему, и, видев его, абий дух стрясе его и пад на землю, валявшийся пеной теща. Дух злобы, приблизившись к Иисусу, падением своим на землю, невольным образом показал свою ему покорность. Но отец страждущего и после этого к самому Господу сил приступил не с молитвой веры в его всемогущество, но с духом колеблемым неверием. «Аще, что можешь, — говорил он всемогущему, — помози нам, милосердного Фанас». Милосердный и всемогущий Спаситель для исцеления страждущего отрока нашел необходимым исцелить прежде отца его от недуга неверия. «Еже аще, что можешь и веровать, — сказал ему Иисус, — вся возможно верующему. И когда неверующий прежде отец возопил со слезами: „Верую, Господи, помози моему неверию“, тогда Господь всемогущий словом своим тотчас изгнал из отрока духа немаго и глухаго. Видите, братья, что неверие этого человека самой божественной силе Господа, которой ничто противиться не может, препятствовала воздействовать над исцелением его сына. А коль скоро началась в сердце его вера, тогда вдруг исцеление последовало. Что прежде невозможно было по неверию, то по вере сделалось весьма легко и весьма скоро. Так вере нашей Господь сообщает свою божественную силу, и верующему делается все возможно. Спаситель Христос так решительно уверяет нас в этой великой истине, что разве только развращенный невер может в том усомниться. Когда ученики попросили его наедине, «Почему мы не возмогохом и знати из отрока духа не могу?» Иисус ответствовал им, «За неверствие ваше! Аминь Бог глаголю вам, аще имите веру, яко зерно горушно, кричете горе сей, прийди отсюда, там и приедет, и ничто же невозможно будет вам». Матфея 17 глава. Эту та спасительную и победоносную веру надлежит нам, братья, стяжать и хранить, как некое драгоценнейшее наше сокровище. А чтобы стяжать таковую веру, надобно, во-первых, верить Слову Божию в Евангелии нам, преданному, в простоте и искренности сердца, верить всему с детским и младенческим сердцем, что говорит Бог. То не есть вера, когда мы приемлем только то, что разум наш постигает, а то отвергаем, чего не постигаем. Это значит бессмысленно хотеть малую и ничтожную меру своего растянутого грехом разума измерить неизмеримую Божию премудрость. Когда говорит Бог, то не есть и непростительная дерзость твари противоречить Господу, поэтому-то Христос, Спаситель, говорит, «Аще не обратитесь и будете, яко дети, не мидите Царствие Небесное». Матфея 18 глава. Надобно смирить ум и покорить его в послушание Слову Божию, чтобы небесный свет веры озарил омраченную грехами нашу душу. Иначе останемся в собственной своей тьме, хотя бы мы приобрели всю мудрость земную. Подобно как непокорное упрямое дитя остается навсегда при своем невежестве, ежели не станет верить и слушать ни родителей, ни наставников своих. Для изнания из-за души нашей всякого мрака сомнений неверия мы должны всегда, когда почувствуем в себе противоречие какому-нибудь догмату веры, вопиять ко Господу, верую в Господи, Слову Твоему, помози моему неверию. И Господь, видя искренность нашу, пошлет нам новый свет веры, поведет нас от света к свету, доколе сам придет и соделается светом души нашей. Во-вторых, надобно с верою соединять любовь ко Господу и веру свою показывать самым делом, тщательным исполнением заповедей Евангелия и творением добрых дел. Ибо без вера без дел мертва есть, и бесы веруют и трепещут, говорит Писание, поскольку не имеют любви к Богу, то и остаются во тьме. В деле спасения нашего Господь так устроил, что всегда сообщает свет своим верующим по мере преуспения их во всяком благочестии добродетели, ибо хранением заповеди Господних очищается сердце верующего от скверных греховных и делается способным к принятию света истины. Блажение чистые сердцем, говорит Спаситель, яко ти Бога узрят. Матфея 5 глава. Без этой чистоты сердца самое учение и многоведение в догматах веры останется бесполезным. Поэтому-то в истории церкви находим весьма многих святых, которые были некнижны и проводили жизнь свою в пустыне и уединении, но так как очистили свои души угодными трудами, молитвами и постом, то сообщили церкви самые глубокие спасительные истины и правила духовной христианской жизни. Для достижения этой чистоты сердца надлежит нам, братья, не только заповеди Евангелия исполнять, которые находим для себя очень легкими, но все без исключения, хотя бы они для слабого и растленного естества нашего казались трудными и невозможными. В таком случае мы должны вопиять ко Господу, вопреки льстивому шептанию самолюбия нашего. «Верую, Господи, помози моему неверию». Я не нахожу в самом себе сил исполнить свято все заповеди Твои, но верую, что всемогущая сила Твоя, Господи, в немощах совершается. И Господь, всегда верный в обещаниях Своих, видя таковую веру нашу и усердное желание хранить заповеди Его верно, облечет слабость нашу в своей божественной силой, с которой невозможное прежде соделается для нас не только возможным, но и легким. Не он ли, Спаситель наш, всемогущим и милосердным глазом своим приглашает всех грешников и слабых и немощных, дабы облечь их своей силою? «Придите ко мне, все труждающиеся обременения, и я успокою вы. Возьмите его мое на себе и научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Ибо мое благо и бремя мое легко есть». Матфея 11 глава. Наконец, должно иметь веру и любовь к Господу твердую и постоянную, не колеблющуюся ни бедами, ни несчастьями, ни болезнями, ни соблазнами мира, ни гонениями врагов веры. Верить Господу и любить Его только во время счастья – это не Господа, а себя любить. Таковых вера подобна семени, падшему на каменистую землю. Оно восходит, но при первом солнечном зное засыхает и не приносит плода. Истинная вера и укореняется, и возрастает терпением, ибо претерпевый до конца, то спасен будет, по слову Спасителя. Истинно верующий, со дня на день, преуспевая в любви к Господу, должен всем всегда от всего сердца говорить с апостолом, кто ныне разлучит от любви Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. Известихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начало, ни же силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни на тварь кая возможет нас разлучить от любви Божия. Я же о Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 8 глава. Да даст нам, братья милосердный Отец Небесный, эту веру и эту любовь святых. Ежели мы истинно веруем и с молитвы веры просим, то Он, несомненно, подаст нам это сокровище души наших. И же убо своего Сына не пощади, но за нас всех предал есть Его, как убо и не с Ним вся нам дарствует. Римлянам 8 глава. Аминь. Псалом 22. Коль Господь посеет меня, ничто же меня лишит. Господь посеет меня, ничто же меня лишит. Господь меня вселит в местах приятных, злачных. Он воспитал меня струями вод прозрачных. На правой стези меня Он возвратит. И ежели пойду среди сеней смертных я, не убоюсь зла, коли Ты, мой Бог, со мною. Утешит меня Твой жезл и пальца Твоя. Трапезу для меня Ты, Боже, учредил, лукоризну всем конящим меня злодеям. Умасил Ты главу мою Твоим елеем, и чашей жизненной меня Ты упоил. Доколе я дышу, доколе я живу, щедрота мне Твоя доспутствует посуду. Вселясь, Господень, дом, я жить всегда в нем буду, и в помощь я всегда владыку призову. Псалом 23. Господня есть земля и все, что жизнь имеет. Он твердь и воды сотворил, небесные круги учредил, всех промыслом своим блюдет, питает, греет, ему пределов нет нигде, живет он в вышних и везде. Кто внидет во жилище вечно Царя Небесного чертог, и там, где в горней славе Бог, сиять он будет бесконечно, небесных сладостей источники вкушать, в лице Господне зреть и радостью дышать. Тот Божий, кто закон хранил, враг было лесть и поробку, премудрость чтил высокую, и ближнего, как сам себя любил, чьи руки кровью невинной не обогрелись, и чувства чистотою небесной убелились. Расторгнитесь в душе все узы и оплоты, грехов и я, исчезни мрак, явится в ней сокрытый зрак всесильного Царя и Господа щедроты. Кто славит Царь, благи, невидимо в нас сущий, Творец всего, Господь, Владыка всемогущий. Аминь.